Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
«Скажу коротко», — пишет Маргарита Грибкова. «Дорогие, если вы когда-нибудь исчезнете из моей жизни, я буду носить траур пожизненно. Не приведи Господи. Много и благое лето всем вам, родненькие». Именно с такого чудесного, теплого комментария начинаем мы очередную сессию за круглым, квадратным, прямоугольным столом в светлой студии «Радио Вера». Это «Светлые истории». Еженедельная, как метко заметил в одном из выпусков Константин Мацан, реалити-шоу, в том смысле, что мы показываем настоящую жизнь, рассказывая настоящие истории, в эфире «Светлого радио». И разрешите представить вам тех, кто сегодня будет делиться своими историями. Во-первых, пахнущий северными ветрами и всеми пабами Дублина. Благочинный приходов Суржской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, действительно талантливый писатель, который, по-моему, сегодня даже принес свои новые книги нам в студию «Радио Вера», наш дорогой друг, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Алексей, добрый вечер, Кира, всем, кто с нами. Привет!
Да, конечно же, сегодня с вами, как уже метко заметил отец Георгий, Кира Лаврентьева. Кира, здравствуй!
Здравствуйте!
И бесценный хранитель миллионов светлых историй Алексей Пичугин. Алексей, привет!
Добрый вечер!
Прежде чем мы начнем делиться историями, хочу напомнить вам, друзья, что это один из немногих проектов «Радио Вера», пока я надеюсь, который можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас, если вы слушаете нас в эфире, отправляйтесь в нашу группу во ВКонтакте, отправляйтесь на сайт radiovera.ru, найдите там и этот выпуск, и все остальные, сколько их у нас уже? Практически 100. Можете себе представить?
Да и вообще архив хороший, там не только светлые истории, там в архиве «Радио Вера» на сайте radiovera.ru вообще можно за 10 лет почти прошедших с начала вещания закопаться и устроить себе полноценные выходные с «Радио Вера», прослушав и светлые вечера, и светлые истории, и все самое светлое, что у нас есть для вас.
Да, и вы не упустите возможность, друзья, найти все светлые истории, в которых принимал участие отец Георгий, потому что его истории совершенно нереальные. Спасибо вам, отец Георгий, за вот те истории, которые были, и за те, которые будут. Потому что тема сегодня такая, что Кира сказала, что у нее 8 историй, она просто еще не выбрала, какую историю ей рассказать.
Про масонов.
Да ну что вы, Алексей любезный, все гораздо проще. У чистого все чисто. История о людях, чье удивительное светлое отношение к жизни, к людям, к церкви удивляет и восхищает. О людях, способных видеть во всем свет. Прежде чем я дам вам слово, отец Георгий, можно я сделаю то, что давно хотел сделать, это давно надо было сделать, но мы ни разу не делали. Друзья, знаете, кто выставляет камеры, сливает всю информацию на компьютер, встречает каждого гостя, вообще, ну, предлагает всем кофе, чай, у нее даже есть всегда конфеты. И самое главное, эта девушка удивительным образом видит в каждом источник какой-то радости. Она настолько светлая и прекрасная, что поначалу, Оксана, я вот скажу это прямо, я думал, что вы немножко сумасшедшая, а потом понял, что вы немножко святая. Это девушка, которая реально видит во всем свет. И мы уже практически 100 выпусков провели, ни разу ей спасибо не сказали.
Но вот. Ты уже не думаешь, что она немножко сумасшедшая?
Нет, нет, нет. Это просто какая-то вот особенность такая глубоко христианская, видеть в каждом человеке хорошего человека. Она потрясает. Вот, в этом смысле. Ну и, конечно, во всем том, что она делает, она уникальный человек. Оксаночка, первый раз за все выпуски «Светлых историй» мы все говорим тебе спасибо.
Да, это правда. На самом деле, кроме шуток, мы тут можем по-разному друг над другом постебываться, но Оксане мы действительно все хотим сказать большое спасибо, и будь всегда с нами.
Да, это первый человек, который пришел мне в голову, когда я узнал тему.
Подтверждаю, держа чашку кофе.
Да, отец Георгий, вам слово.
Спасибо, Александр. И хотел бы, вот в отличие от прежних нереальных историй, рассказать историю реальную. А для чистого все чисто. И не хотелось бы сказать так, что вот посмотрите, какой чистый человек. Вот я сейчас вам о нем расскажу, и вы все тоже почувствуете себя чистыми в его присутствии. Хотя, можно было бы и так сказать, потому что речь пойдет о всем нам дорогом, близком, всегда присутствующем в нашем сердце человеке, Владыке Антонии Суржском. И история реальное о том, как владыка Антоний встретил нового священника Суржской епархии, прибывшего из Москвы, для служения ровно 21 год назад.
Фантастика. Прежде чем вы расскажете, а вы знакомы были с владыкой?
Вот, видимо, тогда и познакомился.
Так вот, я об этом и рассказывал.
Это вы... Все, я делаю громче.
Да, вот об этом-то я и хотел рассказать. Для чистого все чисто. И все, и все чистые. Вот как бы, как говорят англичане, point в чем. Вот всякий рядом оказавшийся человек вот ощущает эту чистоту и светлость внутреннюю, исходящую не только от него, с которым ты встретился, но уже теперь от тебя тоже исходящую. Это, по-моему, это совершенно, это чувство реального присутствия Христа. Ведь Христос посреди нас. Христос — это каждый из нас тогда, когда Он посреди нас, правда? И вот владыка Антоний появился в алтаре, когда я уже был там, на перед воскресной литургией, незаметно, как какая-то вот невысокая, он невысокого роста, в общем, но такая промелькнула фигура в черном. Я стоял, разговаривал со священниками, служителям алтаря, которые обычные дела делали перед службой. И вот он проскользнул незаметно, так как-то даже невзрачно, не обращая внимания никого. И никто и не обратил внимания. Не было такого, знаете, о, владыка пришел, о, владыка благословить, о, там какие-то, вздохи, ахи, охи, когда появляется архиерей. Ничего подобного. А при том мне, поскольку знали, что я впервые как священник в этом алтаре, и что я прибыл для служения, обратили внимание так, как бы между прочим, походя, а вот владыка пришел. Знаете, для меня, московского, диакона, священника, знаете, это был как-то какой-то шок легкий. Ну, да архиерей же, пришел же, почему никто внимания не обратил? Как я смею, так сказать, прибывший в подчинение, можно сказать, духовное и каноническое подчинение к владыке, значит, должен не повезти. И было желание, первое желание, как-то броситься, просить благословения. Потом подумал, это абсолютно неуместно здесь, это абсолютно не тот тон, не тот характер, что-то не то. Впервые ко мне такое пришло ощущение. Вы знаете, я не ошибся. Действительно, это совершенно не так. И уже немножко позже я, конечно, все-таки подошел к владыке, и, вы знаете, на меня взглянул человек, христового возраста. Не сказать, что юный, не сказать, что пожилой, а возраст был уже, не будем говорить, сколько владыке, но это было буквально до года, за год до его уже ухода из жизни. Молодые глаза, молодой взгляд, рука крепкая, такая, он взял за рукой своей так крепко, твердо и как-то очень внимательно, знаете, вот внимательно, ласково, да, то есть не так вот, что чувствительно, да, а вот внимательно, ласково, то есть он и глаза внимательно очень посмотрели на меня, и знаете, вот в этот момент я вот эту самую чистоту, которая исходит от чистого, у которого все чисты, да, я ощутил внутри и потянулся тоже к нему. Он пробормотал какие-то слова о том, что, ой, владыка, там мы вас так, знаем в России, не дерзнул сказать слово «любим», само собой, но прозвучало внутри, мы знаем, мы читаем, мы слушаем вас, читаем ваши книги. Он так на это как-то не отреагировал, но глаза его загорелись просто, когда он увидел человека, меня как человека, да, вот, стоящего перед ним. Знаете, вот мне это запомнилось на всю жизнь, наверное. Был взгляд, глаза в глаза. И внимание приковано ко мне не потому, что я там какие-то слова произнес, достойные, а правильные слова, сказанные о нем, какой-то, воздание почести, что ли, достойных его. Совсем нет, это абсолютно его не интересовало. А вот присутствие другого человека и взгляд глаза в глаза, это было важно. И тогда я понял, что это какой-то другой характер отношений. Не хочу никаких сравнений, не дай бог, упреков в адрес иных отношений священников, архиереев, да? Пусть будет будет так, как есть, как оно в других местах по-другому, но здесь это была именно вот та самая чистота, светлость, исходящая из облика, из его глаз, из его ясных слов. Очень, очень, знаете, такой чистый, ясный язык, без каких-то посторонних звуков, тонов. Вот. И вот это главное – внимание. Внимание к личности того, кого он перед собой видит. Ничего другого, а вот именно ты и он, я и ты. И присутствие, я не, уже не буду, наверное, слишком дерзким, но Христово присутствие.
Владыка Сурожский Антоний, он же был еще и руководителем, ну, грубо говоря, администратором.
Естественно.
Я правильно понимаю?
Да.
Насколько вот эта функция, грубо говоря, начальника, поставленного над людьми, соотносится с формулой «у чистого все чисто». Администратор, руководитель, он всегда должен, ну, по своим функциональным обязанностям, видеть, где нечисто, видеть, где не работает, видеть, где косячат. А невозможно же быть начальником и говорить: ребят, у нас все хорошо, и вы все замечательные.
Ну, мне вспоминается, говоря о Владыке Антонии, мне вспоминается слово: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить». И, понимаете, в этой обстановке, в этой атмосфере оно само собой отпадает. Вот косячество или что-то в этом роде просто отпадает. Это просто как-то, знаете, ну, такое... Но просто люди забывают об этом. Как и я вот забыл, там, что-то у меня были какие-то мысли, там, вот, архиерей, как-то надо себя подать, что ли, ну, привлечь внимание, что вот, да, вот, владыка, как я вот в вашем распоряжении. Ну, что-то в этом, все отпало, все исчезло. Потом была литургия, он поставил меня на самом первом месте, вне всяких, там были другие более маститые священники, более значимые, но вот он меня как нового, как неофита епархиального поставил вот на самое первое место, что, в общем, хорошая традиция. Кстати, я с этим столкнулся в свое время, когда посещал монастырь в Шветоне. Там всегда гостю отдается самое почетное место. Хотя его никто не знает, но впервые приехал, его сажают на самом почетном месте с приором рядом, с правой стороны. И вот это мне вспомнилось. Вот такая, вот так же. Мы служили литургию, и после чего владыка вывел меня на амвон, ну, так, представил, как это положено, ну, и вдруг запел «Многое лето». Вот сам лично пропел «Многое лето» и вручил крест. А вот сейчас, отец Георгий, вот вы и приход. Приход-то лондонский, приход-то его. Ну, чад духовных, все. Ну, при чем здесь я, казалось бы. Но вот он как бы, понимаете, вот не то, что заместить себя мною, но показать, что я и ты, мы равны перед Господом, перед людьми. Вы знаете, вот это пронзительное ощущение вот той самой чистоты, о которой мы сегодня говорим в историях светлых, и о свете, о светлости. Вот она, понимаете, в данном случае для меня раскрылась как просто совершенно человеческий и одновременно божественный знак равенства. Не знак даже, а ощущение равенства. И это мне показалось очень глубоко христианским явлением.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Кира Лаврентьева, Алексей Пичугин, благочинные приходы в Сурожской епархии Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. И огромное спасибо и низкий вам поклон за воспоминания о митрополите Сурожском Антонии. А есть какие-то слова, вот одна фраза, которая вам глубже всего в сердце запала, сказанная митрополитом вот именно в ваш адрес? Что-то, может быть, слова, которые изменили вашу жизнь, или просто запомнились, или слова, над которыми вы часто думаете, вспоминая очередной раз, понимаете их уже немножко по-другому.
Александр, тут были не слова, вот присутствие, вот это больший эффект произвело на меня, нежели слова, которые были, конечно, сказаны. Они не имели какого-то глубочайшего такого подтекста или какой-то, знаете, внутренней такой составляющей, которую целую жизнь будешь думать, вспоминать. Mm-hmm. Нет, именно простота и абсолютная малозначимость даже слов. Вот это меня поразило. А вот значимость присутствия, вот взгляд глаза в глаза, просопан. Это греческий термин личности. Прос, оп. Опс – это область лица, относящаяся к глазам, а прос – это взгляд. Просто осознание тебя и другого. Вот это меня поразило.
Человек, который умел не только там говорить и делать, но просто быть. Это огромный искусство. Человек, который умел быть. Быть рядом, быть возле, быть... Продолжает уметь, между прочим. Не так давно мы общались с фантастической, просто сияющей Фредерикой де Граф, духовным чадом митрополита Суржского Антония.
Сижу о ней, думаю.
Да, просто разинув рот. Просто ты понимаешь, что присутствие рядом митрополита Суржского Антония преображает человека настолько...
Что он становится как митрополит Суржский Антоний.
Его частичка, она начинает пробиваться через глаза, через слова, через языковые барьеры, опять же, потому что даже в ее каких-то чуть-чуть неправильно, неестественно подобранных словах появляется какой-то особенный смысл, потому что она все-таки не носительница русского языка, но это такой восторг. Вот обязательно найдите все интервью Фредерики де Граф, в частности, вот недавний большой разговор Аллы Митрофановой с Фредерикой. Просто до слез. Просто до слез то, что она говорит о смерти, о красоте, о служении, о любви. Это какая-то фантастика. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Спасибо за понимание. Вы точно поняли, что я хотел сказать. Ну, этой истории.
Вы же талантливый писатель. Вы умеете словами донести суть. Это большая редкость.
Вы заставляете меня краснеть.
Впрочем, за этим столом собрались те, кто словами суть передает с легкостью, в частности, Алексей Пичугин.
Я подумал, у меня есть два человека, которых я бы хотел рассказать. С одним я никогда не был знаком лично, но зато его, наверное, знают. Я думаю, что лично с ним совершенно точно был знаком отец Георгий. Я вот как-то не успел с ним познакомиться. И второй человек, который наверняка с первым тоже был знаком, или, по крайней мере, скорее всего, знаком. Двое священников, которые как-то, знаете, благодаря один, да не здравствующий, слава богу, служащий, мой добрый товарищ, с которым мы благодаря Радио Вера познакомились. Так часто бывает, что какие-то люди, которые входят в твою жизнь, и уже, кажется, много лет там присутствуют и были всегда, они вошли через Радио Вера, и ты с ними постоянно общаешься, встречаешься вне радио, у вас какие-то совместные могут возникать дела, проекты. Вот один из таких людей, он пришел формально, протоиерей, важный протоиерей, рассказывать, правда, о рок-концерте, фестивале целом, который устраивали. И пришли вдвоем, их там в том храме, они сейчас в разных служат, в других, но вот в том храме, в храм Троицкий храм в Электроуглях, как-то так подобрался на те годы клир, это протоиерей Александр Лыков, настоятель, протоиерей Андрей Винник, второй священник, абсолютно единомысленные. Мы даже, наверное, с отцом Андреем больше тогда общались, потому что он такой неформал, отец Александр был, казался спокойней, и поэтому каждый раз, когда мы поддерживали на протяжении нескольких лет фестиваль «Троица, все живое» в Электроуглях, тут Ларсен была ведущая, наш коллега, и мы там постоянно приходили, приезжали туда, и с одной стороны музыку слушали, с другой стороны все общались друг с другом за сценой, проводили много времени. И отец Александр Лыков, с которым мы, три программы провели на тот момент, раз в год про фестиваль. Может быть, как-то он еще приходил, какие-то пасторские программы. Но никогда мы с ним близко вот до того времени не общались, пока как-то на каком-то последнем, кажется, предпоследнем фестивале, предпоследнем, он вдруг: «Алексей, здравствуйте, как я рад, что вы приехали!» Вот такие интонации: «Алексей, здравствуйте!» Саша смеется, он очень хорошо знает отца Александра.
Очень точно передан все интонации. Каждый раз, когда он меня видит, у него на лице такая радость, как будто Новый год, Рождество и 9 мая в один день случились, и у него еще куча подарков.
«Здравствуйте!» У него еще и Пасха обязательно, всегда Пасха. «Здравствуйте!» Вот как... Я удивляюсь, что он достаточно много нам всем внимание уделяет. Это очень большой талант священника — дать почувствовать людям, что...
Вы желанный гость.
Не просто желанный гость, а что каждый для него самый важный. И вот отца Александра, когда ты с ним общаешься, абсолютно есть полное ощущение, что ты вот в этот момент для него самый важный человек. И мы с ним на протяжении там двух фестивалей общались, где-то встречались между. Потом я вдруг стал узнавать, что в Электроуглях, понятно, что там очень хороший приход, и что люди, которые которых я вообще не идентифицирую как церковных, музыканты, писатели, поэты, какие-то ученые, они просто для меня люди с голубого экрана, люди из интернета, но мы их все знаем, но вдруг меня как-то вот, что один, что второй, что третий, вдруг я узнаю, что они или прихожане электроуглей, или друзья отца Александра Лыкова, или приезжают к нему в гости, или общаются.
Или с матушкой в путешествие
или
ездили.
Или с Людмилой, да, где-то они путешествуют. Ну, скорее они под, в орбите вокруг электроуглей. А все такие чудесные, талантливые люди, все, кого я, вот, ну, как, не все, кого я люблю, но это люди, которых я действительно там ценю, уважаю, чье мнение для меня важно. И я понимаю, что вот они как-то вокруг отца Александра Лыкова в его орбите постоянно находятся. И сам он, не знаю, для меня долгое время он остается одним из символов людей в моей жизни, которые вот стопроцентная доброта, который никогда ни о ком не скажет плохо. Если ты даже в его присутствии начинаешь кого-то ругать, вот там что-то судить, рядить, это, тот, а вот они, он всегда будет абсолютно... нейтрально в лучшем случае, в худшем случае, вернее, в лучшем, он всегда будет говорить о каких-то хороших сторонах, качествах.
А ты тоже знаешь, что это хорошо, да? Вообще, нет, я просто понимаю, о чем ты говоришь.
Вот, потому что что-то мы его давно не звали.
Я знаю, конечно.
Очень хотелось бы, наверное, его вот в ближайшее время пригласить, но вот выяснилось потом, что очень много компаний, где я бываю, бывает и он тоже, и поэтому, естественно, мы в какой-то момент начали пересекаться. Люди, с которыми много лет не общался, вдруг раз, и они где-то вокруг отца Александра Лыкова всплывают. Люди, которым я ну никак его не мог идентифицировать, а они где-то рядом с ним. И вот куда-то я приезжаю в гости, там, за 350 километров от Москвы, хоп, и там отец Александр тоже. Сложно о нем говорить, потому что вот действительно человек, излучающий добро, человек, который никогда, мне кажется, в своей жизни, ну, по крайней мере, там, в последние годы, не сказал ни о ком плохо, ничего плохого никому не сделал. Человек, который для меня вот такое действительно олицетворение света. Простите за такой восторженный рассказ.
Ну, тема такая,
да, не избежать. Но Саша не даст соврать, абсолютно.
Саша еще и с неожиданного света предлагает на это посмотреть. Я сейчас сижу, слушаю тебя и думаю, знаешь, о чем? Может быть, отец Георгий ответит на вопрос. А строчки из Евангелия от Луки, из главы 6, недостаточно, чтобы понять, почему это происходит. Такие люди, о которых говорит Алексей, они почему-то постоянно огребают по жизни.
Да, это правда.
Больше, чем кто-либо еще. У меня есть знакомая, которая, ну, тоже отчасти вот такая же, как отец Александр.
Она, ну, действительно, так сказать, очень радостная, тяжелая, непростая вот, судьба, да, священническая, да, да, тоже.
Да, даже вне зависимости от того, какую там человек играет роль по жизни. Вот у меня есть такая же знакомая, она радостная. И очень хорошо запомнил историю, связанную с ней. Она вот такая радостная, приходит на собеседование, на работу, о которой она мечтала. И она вот такая же сияющая, как Кира, приходит, улыбается, говорит, ой, как у вас здесь хорошо, и какие люди замечательные, и воду налили, да чего же, вода вкусная, и стаканка, ну вот такая вот она. HR-специалист сидел на нее, смотрел, и говорит, девушка, а почему вы всегда улыбаетесь? Вам что-то смешно? Она говорит, нет, просто, ну, все хорошо, и работа прекрасная, и люди замечательные, и вода, и стакан. Он говорит, нет, нам такие не нужны. Нам такие не нужны. Зачем вы все время улыбаетесь? Это что такое?
Меня бы туда не взяли.
Но такой человек неудобен.
Почему? Он, наоборот, комфортный.
Нет, нет.
Его как ароматизатор можно на полку поставить.
Нет, неудобен, потому что...
Неудобен, конечно. Мы
неудобен и не... Ну, не восторжен, не вызывает восторга. Почему? Потому что...
Вызывает опасения часто.
А, да, и на вопрос, почему так вот, почему огребают эти люди, вы спросили. Ну, потому что Господь любит. Он вообще всех любит. Ну, вот, ну, как есть любимый ученик, да, а есть вот остальные апостолы.
Отец Георгий, ну, согласитесь ли вы, что вызывает он восторг у тех, кто сам чист сердцем? То есть он вызывает восторг у тех, кто сам такой же.
А давайте сейчас прервемся на минуту с полезной информацией на Радио Вера, а через минуту вернемся к разговору и попробуем все-таки выяснить, почему самые любимые огребают, простите мне, это разговорное словечко сильнее всего, и продолжим разговор о тех, для кого все всегда чисто. У чистого все чисто. Тема сегодняшних светлых историй. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Елизавета из Нижнего Новгорода пишет. Однажды глубоко верующий неправославный человек сказал мне, что для полноты счастья человеку нужны природа, люди и Бог. С благодарностью признаю, что у вас в светлых историях очень хороший человеческий контакт и божественное присутствие или вектор к нему. А природа, она тоже особенно чувствуется. Подмороженный инжир Светки, рассказы про Добби, это моя собака и много еще. Встреча с вами — это отдых и поддержка. Спасибо вам большое за светлые истории. Это комментарии к видеоверсии нашей программы, которую вы можете найти в социальных сетях, на странице Радио Вера, на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Нам всегда важно и дорого то, что вы пишете. Алексей, я тебя перебил, ты хотел что-то еще
рассказать. Я рассказывал про отца Александра Лыкова, напомню, и вот последнее, что я конкретно про него хотел сказать, это, конечно, его отношение к Людочке. Людочка — это его супруга, и Людочка, она у него, я слышу какие-то проповеди отца Александра, да, ни одна из них без Людочки не обходится. Тема проповеди любая может быть, прочитанная Евангелие только что. И он говорит, а вот, кстати говоря, а вот Людочка бы по этому поводу, а я вот, знаете, думаю иногда, а что бы Людочка сказала? И вот чудесно, что она женщина, естественно, все знакомы, но вот это вот трепетное отношение я такое очень редко встречаю.
Просто матушка она такая.
Второй человек, про которого я хотел рассказать, очень кратко, потому что, ну, слушайте, у нас и программы про него были, и много достаточно говорили, но в контексте людей, которые на меня повлияли, и которые вот такое олицетворение света и добра, это отец Георгий Чистяков. Мы с ним не были никогда знакомы, хотя общих знакомых огромное количество, и мы дружим с его сыном Петром, и Петр неоднократно к нам на радио приходил. И вот для меня, наверное, через его книги, через его проповеди, через его жизнь как проповедь, через рассказы Петра о своем отце, а Петр, во-первых, мало того, что внешне похож, прям, ну вот, я помню, мы были на одном мероприятии, где Петр принимал участие, мой дорогой друг, отец Максим Бражников из Орска, там тоже выступал, он меня толкает, так говорит, смотри, я вот что-то, мне, видимо, нехорошо, потому что там отец Георгий Чистяков идет. Я говорю, нет, это Петр, это его сын. Они действительно очень похожи внешне и по манере общения. И вот Петр очень любит рассказывать про своего отца, и мы на кладбище с ним ездили, я помню даже как-то. Тут вот люди одного круга, люди, как мне кажется, очень... такие христоцентричные люди культуры, причем такой, знаете, мировой культуры. Прекрасные книги отца Георгия про Рим, прекрасные его рассуждения о Европе, прекрасные его размышления о таком, знаете, всемирном христианстве. Это все то, что в тебе... Я всегда всем советую, и по радио много раз советовал, и когда мне рассказывают какие-то истории, которые наполнены болью, и кажется, из этой боли нет никакого выхода, я всегда всем советую эссе отца Георгия «Нисхождение в ад», написанное еще там в середине 90-х годов. Он окормлял детскую онкобольницу, шла Чеченская война, и вот это все в человеке, знаете, проходит через такой фильтр добра, и уже понятно, что не готовыми ответами, потому что готовых ответов на трагедии быть не может, но выходит советами, которые, по крайней мере, можно, ну, вот, дать человеку, порекомендовать в горе и в несчастье. Не факт, что поможет, это не универсальный рецепт, но вот прикоснуться к такому добру и прикоснуться к безусловному добру, которое исходило, как мне кажется, от отца Георгия Чистякова, это бесценно.
Я уже читаю комментарии к нашему видеоподкасту, где люди ругаются. Вот ведущий опять слово батюшке не дали сказать, все перебивали. Отец Георгий.
Ну, я с отцом Георгием, тогда еще просто Георгием Чистяковым, познакомился еще на, можно сказать, в руинах храма Косьмы и Дамиана, который там типография еще была, все. Он был, читал, ну, а я так был такой воскресный прихожанин. И, ну, мне тогда, знаете, вот, честно, откровенно, мне показалось, что он чрезмерно вот возбужден и чрезмерно высокопарен даже в каком-то, в каких-то своих выражениях, потому что, да, это была, кстати, особенность вот этого прихода в те времена, потом это перестало, что давали проповедовать прихожанам, мирянам. Были, ну, вот Яша Кротов и Георгий Чистяков, они были миряне.
А так можно?
Да, так, да, было так, вот так было.
А то меня отец Никандр все приглашал,
Вот идите и проповедуйте.
А что? А я смущаюсь, ну, кто я такой,
чтобы... Ну, почему? Ну, вот, ну, во всяком случае, вот это первое мы знакомы. Дальше оно продолжалось и в приходе Косьмы Дамиана, и потом в библиотеке иностранной литературы, где последние годы отец Георгий работал. Ну вот. И, конечно, все то, что о нем было сказано, можно лишь многократно, значит, усилить. Паки-паки, да. И поэтому я не буду повторяться в этом смысле.
Ну, ценно, что вы много лет были знакомы.
Да, да. Ну, знаете, не так тесно, но периодически как-то встречались. Я был по отношению к нему младшим священником, то есть он раньше, конечно, стал священником, чем я, существенно раньше, вот, но, во всяком случае, у меня очень, конечно, светлые воспоминания, и у меня такое впечатление, что, вот, знаете, владыка Антоний Суржский, это, кстати, был его, ну, любимый пастырь, архипастырь и просто человек, это сквозило всегда, постоянно, вот, и вот мне показалось уместным, и как-то так даже мыслительно получилось, что за рассказом о владыке Антонии Суржском последовал рассказ о его, ну, последователе в России, прямо так скажем, даже не последователе, а жизнью, продолжатель жизни его. Вот так вот. Я бы же экзистенциально так бы обозначил, что это не то, что владыка Антоний не был ученым, филологом, нет, это совсем другое было. Отец Георгий филолог по образованию.
Он всего на 3,5 года владыку Антония пережил.
Да разве? В каком году его не стало?
В 2007-м. Ну, значит, на 4, наверное.
4 года, 4 да. года. Ну, да, да. Ну, всего или не всего, трудно сказать. Но возвращаясь к той теме, что почему же Господь вот тех самых восторженных, таких вот...
Светлых.
Светлых, да. Чистых, искрящихся людей, вот так вот он их как-то позволяет, значит, получать удары от многих-многих других. Знаете, ответ очень простой, абсолютно евангельский. Дважды заодно не награждают. И Господь бережет для награды Божьей от награды человеческой. Потому что не будем эти, даже и сравнивать, и говорить об этом, что если, ну, есть человеческая слава, то что ты еще хочешь? Что, чего ты еще ожидаешь? Понимаете, вот поэтому Господь оберегает. Вот
подождите, тех самых... то есть вы утверждаете, что если у тебя все хорошо, здоровы родители, ипотеку выплатил, и собака покакала, то грош тебе цена, и Господь от
тебя отвернулся? Нет, я так не... Нет, что, ожидается что-то большее. От вас, ну, от вас лично или кого-то ожидается большее, нежели собаку, за собакой убрать там, значит, и покормить ее. Да, это неплохо, но ожидается большее. Угу. Вот, понимаете? Только так я могу понять.
За что я люблю светлые истории, так это за то, что до программы обычно ведущие собираются за чашкой чая по ту сторону стекла студии и говорят: я не знаю, о чем рассказывать, прям вот я переживаю, нечего. А потом все садятся в студию, начинается воспоминание. Этот, ты понимаешь, что час мало, и ты вспомнил сразу все, и тебе очень хочется все рассказать. Я сразу же вспомнил истории, связанные с Аллой Сергеевной Митрофановой, супругой моей.
Она показывает, что Бакиру.
Она просто сидит обычно на этом стуле.
Но не спрашивайте, Алексей, что ж вы меня все время это... Значит, у нее есть удивительная особенность. Она видит всех людей красивыми. Причем доходит иногда до смешного. Она приходит ко мне: ой, я познакомилась, такая красотка, ну просто сил нет, какая красотка. Мы обязательно с тобой должны к ней отправиться в гости, пить с ней чай. И ты просто дар речи потеряешь, какая она красотка. Приезжаем. Бабушка 76 лет, в платочке какая-то такая.
Красотка же.
И ты такой: погодите, а где красотка? Обещали красотку, а здесь бабушка. И только потом, спустя какое-то время, глядя на этого человека глазами жены, ты тоже начинаешь видеть ее очень красивой. А так бы не заметил ведь.
Ты как чувствовал? Вот у нас, кстати, на «Светлых историях» иногда бывают моменты, когда предыдущий спикер говорит как будто подводку к следующей истории. Хотя Саша, ну, 100% не знал. Сейчас же я говорю, да?
Конечно, это вот ответ Алексея, почему вот, я на Киру показывал.
Когда предыдущий вот спикер 100% не знал, что будет говорить следующий. И Саша 100% не знал, что я буду говорить, потому что я ныла и жаловалась, что я действительно не могу понять, что именно мне рассказывают.
А я просил про масонов, потому что я в детстве хотел быть масоном.
Вот, кстати, ты меня именно и навел на это. Сейчас я расскажу. Все сначала, но быстро постараюсь. Ёмко, никого тут сильно подробностями грузить. Короче, вы знаете, вот как я росла? У меня бабушка была председателем общества инвалидов Великой Отечественной войны. И когда к нам приезжали какие-то люди, они бесконечно к нам приходили, они бесконечно просили ее решить вопрос по каким-то льготам, 90-е, какие-то выплаты, какие-то проблемы, вопросы. Она все это решала, она все ходила. Я везде с ней за ручку. В гости там к инвалидам мы приходили, с ними знакомились, разговаривали. Все эти старички и старушки были мои друзья, и для меня это было очень ценно. И как-то так я росла в ней, знаете, в атмосфере благородства. Вот если человек что-то сделал, она говорила, ну, например, если человек кого-то обокрал, она сначала возмущалась, она не была церковным человеком, но потом говорила, ну, ладно, может, ему очень надо было. Если он напился, она сначала что-то натворил, она возмущалась, потом говорила, ну, ладно, может, у него на душе было тяжело. И я вот это слушаю, она даже поплакать могла, сидит, вот кто-нибудь ей рассказывает что-нибудь, а она плачет. Я говорю, ты что плачешь? Говорит, да вот мне того жалко, этого жалко. И вы знаете, я так это впитала как-то я так это впитала сильно. И у нее был друг, директор школы, заслуженный работник, там, я не знаю, системы образования, интеллигент такой, Элизар Кузьмич. Он был очень пожилым. Между нами была разница просто в целую жизнь. Ему было там около 80, а мне 3. И каждый раз, когда он приходил, вы не поверите, он называл меня только Кира Николаевна. Он меня называл исключительно только Кира Николаевна. Я ему рассказывала там какие-то свои вещи, какие-то свои умозаключения, а он мне рассказывал свои истории. На день рождения мне сделал альбом с моими фотографиями, все подписал, все красиво раскрасил. И этот альбомчик я храню до сих пор. Такое уважение от взрослого человека, это такой пример чистоты и культуры, который я как-то вот, вы знаете, впитала как пример. А потом, когда мне было 13, меня перевели в другую школу в центре города. Жили мы тогда в Красноярске на правом берегу, а школа была на левом берегу от Енисея. Нам было переезжать большой коммунальный мост, и тогда мне было это не под силу, я была еще очень маленькая девочка, и родители нашли мне водителя. Это был очень хороший пожилой мужчина, украинец. Мы с ним прекрасно общались. Он мне читал стихи Тараса Шевченко, я ему читала свои какие-то стихи, ну, не свои, а Пушкина. И, в общем, и вы знаете, мы так с ним друг друга полюбили, у нас с ним была какая-то голубинная дружба. Это очень сложно объяснить. И самый мой лучший день рождения в моей памяти, и почему-то я об этом думала последние несколько недель, видимо, из-за того, что у меня есть ресурс что-то рассказать на «Светлых историях», время от времени мне приходят на память люди, которые уже, наверное, нет среди нас, но они бы, наверное, очень хотели, чтобы я о них рассказала. Самый лучший мой день рождения – это когда Николай Павлович пришел к нам с женой с тортом. Вы знаете, и он меня когда поздравлял, он почти плакал. И это такая чистота сердца. Он был намного старше меня, но он меня так любил, я так любила его. И между нами не было ни возраста, ни жизненного опыта, ни травм, ни разногласий. Он, по-моему, тоже, он меня называл исключительно Кирочка, а я его Николай Павлович. И так потерялась у нас связь. Он потом перестал меня возить, а мы переехали из этого места. Какое-то время он еще звонил, мы перезванивались и дружили. Сейчас его, наверное, нет в живых. И,
сколько ему лет было тогда?
Слушай, ну тогда ему было лет 70. Но он был блестящим водителем «Волги», вот этой старой «Волги». Он меня возил, он с упоением читал мне стихи Тараса Шевченко, рассказывал про Киев. И мне казалось, что это так прекрасно, что вот вообще все это так прекрасно, что мы вместе с Николаем Павловичем, что мы неразделимы, что он мой лучший друг. И вы знаете, ведь ни он, ни моя бабушка, ни Лизар Кузьмич не ходили в храм. И это была такая потрясающая чистота сердца. И когда я вспоминаю этих людей, я понимаю, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И они действительно, я надеюсь, узрили Бога в какой-то момент жизни своей души. И это крайне важно. И вот сейчас, когда мы говорим о чистоте сердца, когда говорим, что чистому все чисто, хочется применить это как-то к нашей ситуации, которая сейчас есть, тяжелой, когда люди действительно разделились и полны разногласий, и близкие стали неблизкими, и семьи разделились, и друзья как-то отошли друг от друга. Вы знаете, вот я смотрю на своих друзей, на своих коллег с прямо противоположной, например, позицией мне по каким-то вещам. И я вижу, что я горяча и искренне в своем, а они также точно чисты сердцем и искренне в своем. И такое ощущение, что Господь это попускает, не чтобы кто-то кого-то переубедил, а чтобы мы приподнялись сами над собой и сохранили цивилизованный христианский мир друг с другом. Вот это будет наша победа, вот это будет тот мир, о котором мы так молимся. Мы должны приподняться над своими убеждениями и сделать так, чтобы мы любили друг друга, несмотря ни на что. Все равно есть за что зацепиться в другом человеке всегда, даже если ваши позиции противоположны по каким-то вопросам. И вы знаете, Царство Небесное, Лизара Кузьмичу и Николая Павловича, моей бабушке Валентине Ивановне.
Может, еще кто-то из них жив, вот Николай Павлович, например.
Ну, если Николай Павлович жив, пожалуйста, пожалуйста, найдите меня, какие-нибудь его внуки, родственники или знакомые, я ему позвоню, и мы будем просто счастливы, мне кажется, пообщаться. Спасибо вам огромное.
Ну, Царство Небесное всем, потому
да.
что,
да? Да, то есть как бы это не такая уж крамольная фраза в данном случае.
Светлые истории.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, сегодня на «Светлых историях» на радио «Вера». Я Александр Ананьев, Алексей Пичугин и Кира Лаврентьева, которая даже не осознает, что она сейчас натворила в эфире. Потому что у каждого, кто сидит сейчас в студии, у каждого, кто слушает этот эфир, все такие мурашки размером с колорадского жука вообще по всей спине. Уж что там говорить, даже Александра Соловьева по ту сторону стекла, наш звукорежиссер, сидит и вытирает глаза, потому что это проняло каждого, да. Спасибо, Кирочка. Это
спасибо
прям
вам,
очень
друзья.
Мощно, и это то, что прям хочется расшифровать и еще и публиковать отдельным. Сегодня Кира сказала так, и это
просто класс. Слушайте,
но
это тоже вы создаете эту атмосферу студии. Кстати, я хотела об этом сказать. То есть именно потому, что у нас такая атмосфера студии, мы можем это рассказывать.
Слушая Киру, я почувствовал, как материализуется просто в душе и на глазах слова преподобного Серафима Саровского. «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Настолько явно, что человек, вот тот, о котором рассказывала Кира, повлиял и на нее, и на сотни других людей вокруг себя, и это вот так вот разрастается вокруг по миру, и это настолько круто, и это, собственно говоря, именно те люди чистые, у которых все чисто, это те самые, которые спаслись сами и спасают тысячи вокруг себя, да, отец Георгий?
Ну, не могу не вмешаться. «Стяжи дух мирен!»
Да.
Сказал преподобный. Тогда ты еще... Ну, спаси сам, это не, вот, никто... Как Мюнхгаузен себя за волосы из болота тащить. «Спаси же дух мирен». Вот эта мирность, вот эти эмоции. Мы их стыдливо иногда прячемся. Что там, слеза пошла. Ну так, отвернулись, вытерли. Нет, я... Да почему? Вот это и есть чистота. Как бы очищение души. Слеза ведь исходит тогда, когда ты почувствовал, проникся, Кирочка. Вот вы, простите, что я вас так назвал.
Я с радостью.
Вы прослезились, и это показывает, что вы с чистотой, чистота достигла вас. Есть люди или нет на данный момент в этом мире, о которых вы говорили, это совсем незначимо. Mm-hmm. А важно, что они, вы в вашем рассказе, в ваших слезах, они здесь. И мы уже с ними, и они с нами, потому что мы тоже проследились. Но я думаю, что вот этот момент, я действительно, я с великой радостью, благодарностью, дорогие коллеги, к вам за такую удивительную откровенность, удивительную чистоту встречи, когда мы говорим о чистом, сами сознавая, сами испытывая это же. Вот поэтому давайте не прятать слезы, ну, конечно, и не выставлять на показ. Вот. Пусть какая-то будет мера. Вот, вот. И дух мирен – это и есть, вот, понимаете, мирность, она снисходит как бы свыше и нас возводит в какое-то иное состояние, в иные миры, в какое-то иное измерение. Вот я держу в руках мою новую книжку, которая только-только из типографии поступила, с гиперкубическим телом Сальвадора Дали на обложке, и вспоминаю, ну, там, диалог мы этих героев, которые в романе. А почему, собственно, распятие такое вот гиперкубическое, четырехмерное, а Христос, Мария Магдалина в нашем пространстве, потому что они уже не принадлежат этому миру, вернее, Он, Христос, уходящий туда, в иное измерение, и возвращается к нам в ней, в Марии Магдалине, в других, в апостолах, и дальше, дальше, дальше до нас с вами, которые, ну, говорим о чистом, и невольно соприкасаемся, невольно очищаемся слезами, и вот его присутствие, возвратившегося из мира и другого измерения, и не возвратившегося, а пришедшего вновь, говорит о том, что да, вот так и держите. Вот, пусть это будет с вами, пусть слезы светлые, чистые, никогда не вызывают вас стыда.
Спасибо большое, отец Георгий. Я понял еще одну важную штуку относительно сегодняшнего выпуска «Светлых историй». Получается, что у нас сегодня нет как таковых историй. У нас сегодня вереница портретов людей, которых, да, ты либо знаешь, либо помнишь, но хочешь о них рассказать. И я реально тоже хотел рассказать историю, но решил тоже последовать вашему примеру и нарисовать портрет очень важного для меня человека. Не собирался этого делать, не готовился, поэтому это будет чистой воды импровизация. Экспромт, да. Это моя прабабушка. Прабабушка Зоя Ивановна. Моего... Вот я застал сознательным возрастом лишь самый конец ее жизни, но это был тот возраст, когда я особенно четко впитывал эмоции, запахи, впечатления. Она жила в Подмосковье, я жил в Дзержинске, Нижегородской области. И мы довольно часто ездили к ней в Москву, и каждый раз, когда мы ехали в Москву, для меня это всегда было путешествие века, потому что это было совсем другое. Это был запах метро, это была Москва, это была вареная колбаса, сосиски останкинские, а это был конец 80-х, я страшно любил эти сосиски с пюре, это была абсолютно московская еда. За окном шумели машины так, как они никогда бы не шумели ни в одном провинциальном городе, а в очень солнечной квартире в Хрущевке все было залито светом, потому что окна выходили на две стороны там углом, и очень сильно пахло геранью. А бабушка Зоя Ивановна всегда сидела, разгадывала кроссворды, она очень любила, она постоянно разгадывала кроссворды, когда не готовила. Готовила она просто шедеврально. И от нее я подцепил еще одно словечко, когда я не мог съесть больше шанег с картошкой, чем я мог их съесть, а их было много. Она вздыхала, говорит: «Сашка, опять ты уродуешь». Вот уродовать – это значит не есть то, что предложили, опять ты уродуешь. Вот, она уходила с этими шанегами. Ой, это было прекрасно.
Шанеги.
Да. Тогда я не понимал того вообще, что это за человек. Понял только с возрастом, спустя годы после того, как ее не стало. Для меня это была бабушка Зоя и бабушка Зоя. Потом у меня был период, когда я не понимал ее в негативном смысле, потому что она была, как мне казалось, ну, совершенно не приспособлена для этой жизни. Им дали участок в Переделкино. Вот тем, кто слушает нас из других городов, не понять, что такое участок в Переделкино в 70-х годах. Сейчас этот участок в Переделкино, он бы обеспечил, я не знаю, несколько поколений семьи на многие годы вперед. Вот, а она взяла этот участок и отдала его, говорит: «Отдайте кому нужнее, мне, говорит, не надо. Чего мне этот участок? Мне не надо, говорит, этот участок в Переделкино». Вот, я ходил и думал, вот что она такая, но почему она не могла сохранить этот участок? И я так немножко злился на нее. А потом прошло еще немного времени, я вдруг понял очень важную штуку. Она всю жизнь говорила: «Сашка, как мне повезло в жизни. Сашка, какие замечательные люди меня окружали». Я так: «Ну окей, да, окружали, да, повезло в жизни». А потом до меня как дошло? Что значит: «Сашка, как мне повезло в жизни, и какие замечательные люди меня окружали». В 40-м, по-моему, году Ее мужа Николая посадили. Обвинили по доносу, он был руководителем крупного подмосковного предприятия, и посадили там на 20 лет без права переписки, туда-туда-туда. Тогда же конфисковали все имущество, и они, она и две ее дочери поехали вслед за ним. И она говорила: «Саш, как нам повезло, его посадили, а меня нет». Ну, счастье же, счастье. «Саш, как нам повезло, у нас остались средства, чтобы поехать вслед за ним в Сибирь». Или, даже не Сибирь, а Якутия, там, где минус 150 mm-hmm. градусов. «Это же большая удача. Это же как нам повезло. Как нам повезло, что нас пустили в то поселение, где он жил. Это же огромная удача». Причем это было не лукавство. Она реально говорила, что как нам повезло. И везло всегда по жизни. Всегда везло по жизни. А когда, говорит, мы плыли, я не так давно вспоминал эту историю, когда мы плыли на, внимание, на открытой барже, без зимней одежды, поздней осенью, при минусовой температуре, по какой-то северной реке, на открытой барже, угу. вместе с остальными. Нам так повезло, нас пустил какой-то моряк в трюм к печке и дал нам по чашке кипятка. Мы бы замерзли там и умерли на этой барже. И кто-то умер там на этой барже, замерз. А нам повезло. И как нам повезло, что его потом реабилитировали. И как нам повезло, что мы вернулись. Нам всегда везло на людей, и нам всегда везло по жизни. И вот сейчас уже, когда там тебе за 45, ты так вспоминаешь, я очень часто вспоминаю ее слова. Как нам повезло. Она была неверующая, ну, то есть вообще ни одной иконы, ни одного слова о Боге не было. Но это было настолько христианское, вот только концентрировано христианское мышление и взгляд на жизнь, способность благодарить там, где у других будет один ропот и одни обвинения, да что ж такое, нам же так досталось по жизни. Я ни разу не слышал о том, что там эти плохие, а здесь мерзавцы. Никогда. Только одно. Нам очень везло по жизни. Нам очень везло на людей. Вот такой вот портрет Зои Ивановны.
Спасибо, Саша.
Да, да. До сих пор она где-то рядом со своими шаньгами. И с тех пор у меня дома много герани, потому что запах герани напоминает мне о ней. А герань так пахнет. Особенно, когда зимой светит солнце, а ты проходишь и задеваешь ветку герани.
Вот мне показалось это несправедливо, что вы сказали. Она не была верующей, но это не так. Я в этом убедился, ну, собирая, ну, придумывая или как-то размышляя об образах советского времени, которые были, ну, конечно, может быть, даже не крещенные или крещенные в детстве тайком, а веру никак не исповедовали, в церковь не ходили. Но вот... Такое выражение, мне очень понравилось, что мне сказали, это про меня в одной из программ, что, здесь, Георгий, это романы, ваши романы о неосознанной вере советского человека. И вот как-то я так с тех пор этот мем, так сказать, привожу, вот невысказанная вера советского человека.
Невысказанная.
То есть об этом не говорилось ничего, слово «вера» не произносилось, слово «Бог», ну, было какой-то нонс. Не то чтобы там боялись, а просто считалось это каким-то, ну, суеверным употреблять такие выражения высокопарные, какие-то относящиеся к прошлому, вот, все это куда-то.
Помните лекцию отца Александра Меня о перестроечном телевидении? Когда он на протяжении там 40 минут, наверное, где-то говорил о Боге, ни разу не сказал Бог. Да.
Это было, это была лекция в университете перед студентами психфака. Простите.
А, наверное, да, но
и
записано было.
Это, да, записано. Ну, я же помню, это уникальнейшее абсолютно, где он совершенно проповедь говорил просто, ни разу не произнеся слово «Бог», «Христос».
Слушайте, мне даже в голову это не приходило. Да. Это же все, что Зоя Ивановна говорила, это было о Боге, просто не произнесенное.
Не произнесенное.
Вот, невысказанное. Не произнесенное просто. Имеющие... Она имела это в виду, но не... Да. Слушайте, да. К огромному своему сожалению, вынужден констатировать, что время у нас завершилось. Огромное спасибо вам за... плотную атмосферу счастья в студии «Радио Вера». В первую очередь нашему дорогому гостю, благочинному приходу в Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктору философии, протоиерею Георгию Завершинскому. Также с вами был сегодня Алексей Пичугин. И, Кирочка, обнимаю тебя, ты лучше.
А я вас обнимаю.
Спасибо. Я Александр Ананьев. Слушайте нас на Радио Вера, смотрите на наших социальных сетях во всех, в нашей группе во ВКонтакте, на сайте radiovera.ru. Пока.
До свидания.
Всего хорошего.
Светлые истории.